Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне, Шанхайском и Сан-Франциском чудотворце, и в завершение нашей передачи беседа Надежды Зотовой с дипломатом и доктором исторических наук Петром Стегнием.
О молитве Иисусовой. Беседы старца с учеником. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клети соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителью и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами, сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения. Он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонением налево называют оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонением направо называю оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прозябают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества, наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее воспоминания и ощущения, содействуют молитве, оживляют ее, усиливают внимание и чувство покаяния, производят умиление, плач сердца, слезы, обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого, возвещают о неминуемой никем смерти и безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимо духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. вслед за демонскими богословием и философией, вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благих. О, как справедливо называют отцы упражнение молитвою Иисусовою и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира! Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопения и прочих молитвословий.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, чудотворец. Июля 1994 года Русская Православная Церковь за границей причислила к лику святых дивного угодника Божия XX века святителя Иоанна Максимовича, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Архиепископ Иоанн родился 4 по старому, 17 по новому июня 1896 года на юге России в селе Адамовка Харьковской губернии. При святом крещении он был наречен Михаилом в честь архистратига небесных сил Михаила Архангела. С детства он отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял на молитве, усердно собирал иконы, а также церковные книги. Более всего любил читать жития святых. Михаил полюбил святых всем сердцем, до конца пропитался их духом и начал жить, как они. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое впечатление на его французскую гувернантку, католичку, и в результате она приняла православие. В годину гонений, промыслом Божиим, Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский факультет. В 1926 году митрополитом Антонием Храповицким он был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна в честь своего предка, святителя Иоанна Максимовича Тобольского. Уже в то время епископ Николай Велимирович, сербский Златоуст, давал такую характеристику молодому иеромонаху: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битель к отцу Иоанну». Отец Иоанн постоянно молился, строго постился, каждый день служил божественную литургию и причащался, со дня монашеского пострига никогда не ложился, иногда его находили утром задремавшим на полу перед иконами. Он с истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими идеалами христианства и Святой Руси. Его кротость и смирение напоминали те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так погружался в тексты молитв, как будто просто беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духовным очам. Евангельские события были известны ему так, как будто они происходили на его глазах. В 1934 году иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, после чего он отбыл в Шанхай. По свидетельству митрополита Антония Храповицкого, епископ Иоанн был зерцалом аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления. Молодой владыка любил посещать больных и делал это ежедневно, принимая исповедь и приобщая их святых тайн. Если состояние больного становилось критическим, владыка приходил к нему в любой час дня и ночи и долго молился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежных больных по молитвам святителя Иоанна. С приходом коммунистов к власти русские в Китае снова вынуждены были бежать, большинство через Филиппины. В 1949 году на острове Тубабао в лагере Международной организации беженцев проживало примерно 5000 русских из Китая. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые проносятся над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования лагеря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил курс и обошел остров стороной. Когда один русский в разговоре с филиппинцами упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали, что причин для беспокойства нет, поскольку ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон. Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на остров и полностью уничтожил все строения. Русские люди, в рассеянии сущие, имели в лице владыки крепкого ходатая пред Господом. Окормляя свою паству, святитель Иоанн делал и невозможное. Он сам ездил в Вашингтон, чтобы договориться о переселении обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам совершилось чудо. В американские законы были внесены поправки, и большая часть лагеря, около 3000 человек, перебралась в США, остальные в Австралию. В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем западноевропейского экзархата Русской зарубежной церкви. В Европе, а затем с 1962 года в Сан-Франциско, его миссионерская деятельность, твердо основанная на жизни и постоянной молитве и чистоте православного учения, принесла обильные плоды. Слава владыки распространялась как среди православных, так и среди инославного населения. Так, в одной из католических церквей Парижа местный священник пытался вдохновить молодежь следующими словами: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой?» Владыку знали и высоко чтили во всем мире. В Париже диспетчер железнодорожной станции задерживал отправление поезда до прибытия русского архиепископа. Во всех европейских больницах знали об этом епископе, который мог молиться за умирающего всю ночь. Его звали к одру тяжело больного, будь он католик, протестант, православный или кто-нибудь другой, потому что, когда он молился, Бог был милостив. В парижском госпитале лежала больная раба Божия Александра, и епископу сказали о ней. Он передал записку, что приедет, и преподаст ей святое причастие. Лежа в общей палате, где было примерно 40-50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой. Когда он преподал ей святые дары, француженка на ближайшей койке сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника! Моя сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит епископ Иоанн, и просит его благословить их. После получения благословения дети немедленно поправляются. Мы зовем его святым». Дети, несмотря на обычную строгость владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много трогательных историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть больной ребенок, и в любое время дня и ночи приходил утешить его и исцелить. Получая откровение от Бога, он многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя физически такое перемещение казалось невозможным. Блаженный владыка, святой русского зарубежья и вместе с тем русский святой, поминал на богослужениях московского патриарха наряду с первым иерархом Синода Русской Зарубежной Церкви. Обращаясь к истории и прозревая будущее, святитель Иоанн говорил, что в смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. В России не было царя, власти и войска. В Москве власть была у иностранцев. Люди измалодушествовали, ослабели, и спасения ждали только от иностранцев, перед которыми заискивали. Гибель была неизбежна. В истории нельзя найти такую глубину падения государства и такое скорое чудесное восстание его, когда духовно и нравственно восстали люди. Такова история России, таков ее путь. Последующие тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Россия восстанет так же, как она восставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера, когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога, ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и вся сия приложатся вам. Россия восстанет, когда полюбит веру и исповедание православия, когда увидит и полюбит православных праведников и исповедников. Владыка Иоанн предвидел свою кончину. 19 июня по старому стилю, 2 июля по новому, 1966 года, во время архипасторского посещения города Сиэтла с чудотворной иконой Божией Матери Курско-Коренной, в возрасте 71 года, перед этой одигитрией русского зарубежья, отошел ко Господу великий праведник. Скорбь переполнила сердца многих людей во всем мире. После кончины владыки голландский православный священник с сокрушенным сердцем писал: «У меня нет и не будет больше духовного отца, который звонил бы мне в полночь с другого континента и говорил: «Иди теперь спать, то, о чем ты молишься, получишь». Четырехдневное бдение венчала погребальная служба. Проводившие службу епископы не могли сдерживать рыданий, слезы струились по щекам, блестели в свете бесчисленных свечей подле гроба. Удивительно, что при этом храм наполняла тихая радость. Очевидцы отмечали, что, казалось, мы присутствовали не на похоронах, а на открытии мощей новообретенного святого. Вскоре в усыпальнице владыки стали происходить чудеса исцелений и помощи в житейских делах. Время показало, что святитель Иоанн Чудотворец — скорый помощник всех сущих бедах, болезнях и скорбных обстояниях. Чудеса, обилие даров святителя Иоанна, ходатая воссоединение ветвей русской церкви призывают нас благодарить Бога за чудное время, в которое довелось нам жить. Время новомучеников, время расцвета святости, время славы великих угодников Божиих, исцеляющих не только телесные и душевные людские раны, но и сами церковные разделения, что есть крайняя редкость и в масштабах мировой истории. Потому не случайно в новомученической столице Бутове один из пределов освящен в память святителя Иоанна Максимовича.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать четвертую часть интервью с дипломатом, доктором исторических наук Петром Владимировичем Стегнием о его новой книге «Скитоначальник», о жизни игумена Серафима Кузнецова, вывезшего с Урала останки лапаевских мучеников и доставившего мощи великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары в Иерусалим. монархист принимает уже потом московскую патриархию, ну, из советской страны. В этом своя логика. Ну вот за что его запретили служение в 23-м году? Это же такой удар и для такого человека, как он, всю жизнь служащего. Это же потрясение какое. Поводом стало что?
Понимаете, в первых документах, которые были представлены пленарием Кошевым, упоминаются, в принципе, нарушения монашеской дисциплины. Хотя очень трудно их квалифицировать. Не выполнял указания какие-то. Ему запретили проводить политические проповеди. Он их проводил в Троицком соборе. Ему запретили старчествовать, потому что монахини Елеона приняли его как старца, на котором почивает благодать Божья. В том числе и с учетом того подвига, который он совершил, когда перевез гробы алапаевских мучеников. И на Елеоне это особенно воспринималось, потому что вскоре, в 30-е годы, игуменей на Елеоне была сестра Константиновичей, казненных в Алапаевске.
Романовы опять, семья Романовых.
Да-да.
Игуменя Тамара.
Тамара Константиновна, Багратион Мухранская. Чрезвычайно достойный человек, который внес очень позитивную ноту в жизнь Елеона. Это было не в 30-х годах, это было чуть позже, это уже было после 45-го года, после войны. Ее Анастасий привез из Парижа, по-моему, или из Женевы.
Да, на Александровском подворье ее портрет замечательный в кабинете.
И не только в Игуменске, на Елеоне, там масса ее портретов. Портрет ее сестры Веры Константиновны, которая из Нью-Йорка приезжала и все время деньгами помогала Елеону. Вот так вот все переплеталось там. А Серафим, он поначалу был просто неформатом, таким неформатным проповедником, который жил как-то вот своей жизнью. Из конкретных претензий, которые были предъявлены Аполлинарием Кошевым Серафиму, был упрек в том, что он не слушает его, не подчиняется ему как епархиальному, себя считал епархиальным главой русской Палестины, на что ему Серафим, сохранились документы, говорил, что я не белгородский, тот из Белгорода приехал, а пермский. И владыка у меня Андроник Никольский, значит, вот я при жизни, он меня благословил, отпустил в командировку, значит, и знать не знали, кстати, ничего, вот здесь на канонической территории Иерусалимского патриарха. А тогда борьба была в кругах зарубежников, так сокращенно называю представителей зарубежной церкви, она была связана как раз с тем, что среди них много было евлагианцев, то есть сторонников перехода под юрисдикцию местных церквей, тех стран, где они находились. Евлагий тоже перешел под юрисдикцию Вселенского патриархата в Константинополе.
Какое-то сложное дробление произошло такое.
Да, и все это развивалось на фоне, как мне кажется, недостаточной административной опытности вот тех новоприбывших клириков, в том числе владыки Аполлинария, которые все время преувеличивали какие-то, кстати, опасности. Понятно, что они жили в предельно сложной ситуации, но какой-то вот административной мудрости, связанной с тем, что, ну, проблемы такого рода, они имеют тенденцию и сами по себе с течением времени как-то рассасываться.
Петр Владимирович, есть же такое правило у мудрых иерархов, что когда назначали игуменом, да, вот новым, на новое место, рекомендовали, допустим, первый год ничего не менять. Просто вжиться, присмотреться.
Ну, как... Трагедия, конечно, была новоприбывших в том, что и ничего не менять тоже нельзя было. Поэтому я вот сколько не размышлял над этой ситуацией 23-го года, там я не мог найти ни правых, ни виноватых на 100%. Там все как-то были одним миром мазаны, и там было расхождение мировоззренческих подходов каких-то. И тут важно было нащупать главное звено. И вот когда я говорю о том, что ориентация на патриарха, она позволила Серафиму вытащить и себя, и патриарших сестер из этого болота, назревавшего и углублявшегося раскола, то вот это, пожалуй, очень существенная вещь.
А вот такой ориентир на патриарха не является ли это основным признаком такой каноничности?
Ну, я совершенно с вами согласен. Просто я как-то стараюсь не расширять, не давать окончательных определений, потому что, я еще раз повторяю, я думаю, что будут найдены бумаги Серафима, и я бы очень хотел оказаться правым в некоторых своих предположениях, потому что что-то приходится предполагать. Не на все нашлись пока архивные документы.
Но учитывая, сколько всю жизнь человек писал, и он был пишущим человеком, находясь в такой сложной ситуации, трудно предположить, что он этого не делал на Святой Земле.
Да, и надеемся, что и на этот раз Булгаков окажется прав, рукописи не горят.
И не тонут, как вы пишете.
Да, и не тонут, потому что один чемодан у него утонул было на Афоне, но потом выплыл. Как раз с рукописью его путешествия на Афоне, на Святую Землю.
Петр Владимирович, значит, получив такое прещение, запрет служения, он его нарушал? Он ушел из подчинения в результате?
Получилось по-другому. Значит, 19 мая на него наложил прещение Аполлинарий, как выяснилось, без ведома синода пока зарубежного, сам своей властью. Тоже, в общем, приступив где-то к грани. А за день до этого, возможно, задним числом даже, патриарх Дамиан прочитал над ним в алтаре Кафоликона греческой церкви в соборе Воскресения Гроба Господня, освободил его от прещения и разрешил через 45 дней служить в греческих храмах, что было вполне каноничным действием, и оно было признано вскоре прибывшим для разбирательства Антонием Храповицким, который, кстати, пытался помирить и снять окончательно прещение с Серафима, но в это время уже, как мне кажется, сыграл свою роль и ущемленное самолюбие, потому что начали писать всякие небылицы, доносы, придумывать какие-то вещи, интерпретировать его отлучки на Иордан. Он очень любил окунаться в струи Иордана.
Еще в самую первую поездку у вас замечательно описано, как он окунул в воды Иордана свою схиму, в которой он мечтал быть похоронен. Ну, не то, что мечтал, предполагал.
Да. И он так и берег ее не схему, а белую рубаху. Потому что вариант, а он, в общем, приводится кем-то из исследователей, о том, что он принял великую схему в конце жизни, я не нашел документальных подтверждений этому, и греки мне это не подтвердили. Поэтому это пока один из таких остающихся...
Открытых вопросов.
Да, незакрытых вопросов. Хотя, конечно, очень похоже. Ну, вы видели фотографии последних его дней. Он не в схеме. Он не в нашей схеме, вышитой там, он в своей обычной мантии и подряснике.
Но ведь так и предполагалось, что будет именно похоронен в схеме.
Есть версия о том, что он принял схему после того, как у него удар случился, и частичный паралич левой руки, что он тогда принял схему, некоторые считают. Я не нашел этому документальных подтверждений, поэтому не могу ни отрицать, ни подтвердить. И в результате нагнетания, значит, этой обстановки и в связи с тем, что греки взяли сторону игумена Серафима, Дамиан всегда считал его старцем, по возрасту еще не дотягивал, но я вот потом прочитаю вам мнение греков, вы поймете, кстати, существо их отношения к Серафиму, на мой взгляд, очень трогательное. Возникло предположение, даже трудно сказать, откуда оно взялось. Патриарх Дамиан потребовал, чтобы игумен Серафим, несмотря на прещение, оставался хранителем гроба Елизаветы Федоровны. Написали зарубежники Виктории Федоровны. Та твердо держала сторону игумена Серафима, она была очень высокого о нем мнения. Тогда появилось, трудно сказать, откуда, то ли в воображении, значит, участников вот этой, трудно мне ее назвать иначе, склоки, версия о том, что греки хотят отобрать у нас храм Марии Магдалины вместе с гробом, поставить там игумена Серафима и вообще начать расчленение русской Палестины. Это вызвало, конечно, большую панику у зарубежного синода. Он подтвердил прещение Аполлинария Кашевого. И Виктория Федоровна в результате обмена письмами и с патриархом, и с зарубежным синодом где-то к октябрю, 23-го года направила такого полковника Малевского-Малевича из Лондона с инспекцией разобраться на месте, что там происходило. Полковник, судя по сохранившимся документам, пытался как-то убедить Серафима дать задний ход. От него в сущности требовалось только одно – пойти к владыке Аполлинарию и признать ошибочность своего поведения и повиниться. И, в общем, как считал Валевский Малевич, можно было все урегулировать. Но он не знал, к кому обращается.
Это невозможно по характеру игумена Серафима.
Характеру игумена Серафима, когда он уже ощутил, что он носитель какой-то вот
миссии,
идеи,
да?
Миссии, и он прав, это было совершенно невозможно. Хотя после, в объяснительной записке, которую он направил патриарху Тихону в Москву, но она каким-то образом осела все-таки в архивах зарубежного синода, и удалось найти ее в нашем, в ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации. Он говорит, что я дважды ходил к владыке Аполлинарию, сделал все, что он требует, но он уже, значит, не был готов идти на сотрудничество. Ну, в общем, так, в конце года с согласия Виктории Федоровны Серафим был удален из Гефсимании, и в этот момент он поселился на Малой Галилее. Я рассказывал уже историю с этим демонстративным строительством скита. Убогого, там было всего две комнатки. В одной Жилонова, второй его духовной дочери, о которых мы сейчас поговорим. Духовные дочери – это монахиня Сергия и инокиня Анастасия Трофимова.
Повторим для тех, кто не слышал предыдущую нашу запись. Вы говорили, что он построил эти кельи демонстративно, как бы подчеркивая, что он остается русским монахом. Это очень важно, тот, кто не слышал, чтобы было понятно.
Да. Они прибыли на Святую Землю, привезла их мать, монашеское имя ее Алипия. Она похоронена на погосте на кладбище Елеонского монастыря, Елеонской монахини, в 1906 году. Мать Сергия 1890 года рождения, как удалось установить по монастырским документам, сестра ее Анастасия на 10 лет моложе. Они были в числе вот тех патриарших сестер, которых окормлял духовно Серафим на Малой Галилее с момента своего прибытия, с 21 года. И Малая Галилея для сестер с Елеона была таким привычным местом. Во-первых, это место Благовещения за 3 дня до Успения Пресвятой Богородицы. Во-вторых, это храм греческий второго или смертного Благовещения на территории Малой Галилеи, летней резиденции иерусалимских патриархов. Два храма. Один большой храм.
Мужей Галилейских?
Да, или мужей Галилейских. Вири Галилея. Почему-то на латыни греки называют этот монастырь. Вири Галилея – перевод дословный «мужей Галилейских». Ну, это связано с традицией, что во времена Спасителя из Галилеи на праздники в храм приходили паломники, и они останавливались в этом месте на вершине Елеонской горы. И в храм они ходили через те же ворота, через которые спустился Спаситель, через виадук, через мост, который был над Кедронским потоком. Там все это, в общем, рядом. Это пешеходные такие дистанции 15-20 минут ходьбы.
Они поселились, и это было органично для них, для монахинь?
Гармонично было для елеонских монахинь, потому что они привыкли ходить и молиться в этом греческом храме, когда Елеон был во время войны закрыт. Я об этом упоминал. Сергия и Анастасия, они оказались очень такими преданными почитательницами игумена Серафима. Их мать Алипия, судя по всему, была иконописицей, судя по имени. Потому что Алипий дается имя и мужское, и в то же время монахиням, которые пишут иконы или как-то относятся к этому. О ней мало чего известно, но похоронена она вот на Елеоне. Происхождение удалось найти не из Тульской губернии, из села Александрова Память. И прибыли в 1906 году с матерью. Сергею было 16 лет тогда, а второй Анастасии 6 лет. Она так и осталась инокиней. И, судя по всему, она так и не получила регулярного образования, потому что никаких писем ее мне в руки не попадались, а письма Сергии в избытке имеются. И мать Сергия, она, судя по всему, была чрезвычайно талантливым человеком. Поскольку Елеонский монастырь, в нем было много очень интеллигентных насельниц, она каким-то образом научилась играть на скрипке. И поэтому в этом скиту у Серафима по вечерам она давала такие концерты импровизированные, и ходили очень много греков. Это очень любимое было вот елеонскими насельницами времяпрепровождения. Играла духовные мелодии, и одновременно была регентом хора на Елеоне. Научилась писать иконы. Учителем ее первым был грек Спиридон. И оказалась, ну, таким же удивительно, чудесным образом одаренным человеком. Как вот Серафим стал таким проповедником от Бога, так и мать Сергия стала одной из самых выдающихся иконописец русской Палестины. Забегая вперед, скажу, что после наводнения 1955 года, когда гробница Божьей Матери была затоплена, и иконы, которые находились в ней, 22 дня находились под водой, то она реставрировала, греки тогда и доверили реставрировать главную икону Иерусалимской Божьей Матери. Она по происхождению русская. Мы смотрели оклад, ну, все подробности...
Икона русская.
Икона русская по происхождению, что отмечено на окладе, там сколько унций серебра и так далее, там все написано. И даже мастерская, я запамятовал имя мастера, который готовил оклад, она восстановила лик Божьей Матери и, как говорят, придала ему то выражение, которое афонские старцы, которым Божья Матерь являлась, единогласно объявили самым аутентичным ликом Божьей Матери. Поэтому икона много путешествует, она стала таким символом русской Палестины. Остаются, конечно, какие-то знаки вопроса, почему? Потому что у этой иконы своя биография, и греки очень не любят обсуждать детали. У них основная версия, что это икона, которая находится в массивном окладе, мраморном, ну, совершенно неподъемном, что она во время наводнения всплыла наверх, и поэтому оказалась нетронутой. Но в письмах у матери Сергии есть указание на то, что это она реставрировала, хотя там есть и другие претенденты. Татьяна Красовская, работавшая в Вифании иконописцем, потом получившая известность в Париже при Свято-Сергиевском институте, она была иконописцей. Во всяком случае, мать Сергия расписала храм Второго Благовещения на Малой Галилее, в котором до конца жизни служил Серафим. Притом, когда она писала иконы для этого храма, то отец Серафим или служил, или читал Писание, писала с Иисусовой молитвой, краски растворяла иорданской водой. Если писала лики и фигуры вместо чтимых святых, то брала пыльцу с их мощей.
Еще и удивительная икона ей написана, которая находится рядом на Елеоне в греческом монастыре, которая список с Афонской, по-моему, достойно есть, да?
Да, не на Елеоне, а на
Вифане.
Греческий монастырь Марфа и Марии. Там, во-первых, достойно есть, во-вторых, там картина, такой лубок, написанная ею, патриарх Дамиана и архангел Гавриил за 3 дня до смерти патриарха Дамиана, явившийся к нему архангел Гавриил, и они изображены на фоне Малой Галилеи. Очень трогательная картина. Но она легендарная личность. Я могу сказать одно, что когда про игумена Серафима начали слагать всякие небылицы в 23-м году и по итогам 23-го года, то патриарх Дамиан первый из русских монахинь, она не была игуменей, она была простой монахиней, наградил ее высшей наградой Иерусалимского патриархата орденом Гроба Господня.
Потрясающе, какая поддержка мощная.
Да, сейчас вот вторая монахиня, которая была награждена, это матушка Георгия из Гордиева монастыря в связи со своим юбилеем была награждена с этим орденом. Ей передавал приветы, все время упоминая вместе с игуменом Серафиром, патриарх Алексий I. Очень многие иерархи наши, посещавшие Иерусалим, относились к ней, ну, исключительно тепло. Митрополит Исихий из Иерусалимской патриархии говорил вообще, что когда она появлялась у греков, то у них было ощущение, что это ангел спустился с неба, я вот цитирую его дословно.
То есть она тоже превратилась в некотором смысле в достопримечательность Иерусалима. Ну,
во всяком случае, это был удивительно посланный такой Божий дар игумену Серафиму.
И ведь она его записывала, да?
Потому что до конца жизни сестры Трофимовы были рядом с ним, они и проводили его. И более того, когда они его похоронили у внешней алтарной стены вот этого храма на Малой Галилее, в котором он служил, они так трогательно в ногах положили две полуплиты, на которые написано одно «Монахиня Сергия», на второй «Инокиня Анастасия», как бы заняв место здесь. Потому что там, на этом погосте таком небольшом, около этого небольшого храма, друзья греки игумена Серафима, в частности, хранитель гроба Господня в храме гроба Господня, архимандрит Кириак, впоследствии архиепископ Кириак. Это греки, говорившие по-русски. Патриарх Дамиан свободно говорил по-русски, поэтому общались напрямую с Серафимом. И была еще плеяда греческих монахов, которые учились или в Москве, или в тех 111 палестинских школах, которые были устроены православным палестинским обществом на Святой Земле, или в Крестовом монастыре, где тоже одно время была семинария с сильным преподаванием русского языка. В общем, он находился такой в русскоязычной среде, и, конечно, огромным утешением для него были сестры Трофимовы.
Это такая преданность до смерти, можно сказать, и как подвиг Жон Мироносец, только вот со своим учителем. И можно, глядя на фотографии, представленные в вашей книге, замечательные фотографии последние, прижизненные, игумена Серафима, где он абсолютно седовласый, похожий на Серафима Саровского преподобного, и видно, что это старец святой жизни.
Да, понимаете, вот здесь настолько все, как вы правильно сказали, очевидно, что это просто не хочется даже обсуждать, потому что это были очень высокие духовные отношения. Стоит прочитать письма матери Сергии, написанные во время болезни Серафиму, когда сам он уже не мог писать. Это продолжалось где-то полтора года, около двух лет. И совершенно очевидно вот эта беззаветная преданность, духовная близость и безусловное безграничное почитание, понимание его подвига, его жизненной позиции, принятие его. В конце жизни, как осталось тоже в воспоминаниях нескольких очевидцев, он был молчалив, говорил только по необходимости, речь у него не была нарушена до конца жизни, но просто он был настолько углублен в себя, что вот вел себя таким образом, а никаким другим. После его смерти, похоронив его, сам игумен Серафим просил, чтобы отпевал его архимандрит Никодим Ротов. Он не мог, он был вызван в патриархию, потому что ему предстоял переезд в Москву, его назначали управделами Московской патриархии, ну и началась эта его быстрая и яркая карьера.
Петр Владимирович, мы не можем, уже подходя к отпеванию и к концу нашей записи, мы не можем не сказать о еще тяжелейшем событии, о мужественном поступке. Вот в 59-м году, когда игумен Серафим принимал патриарха Алексея I и открыл врата, то, что было запрещено патриархом.
Да, мы об этом упомянули уже в первой части. Это было в 1945 году, в конце мая, начале июня. патриарх Алексий I посетил Святую Землю. Первый исторический, безусловно, со всех точек зрения, и победоносное завершение войны, и первый визит патриарха, ему был оказан совершенно потрясающий им прием, хотя патриарх Тимофей Серафим жил на Малой Галилее при трех патриархах – Дамиане, который умер в 32 году, Тимофея и Венедикте. Все три патриарха относились к нему очень тепло и очень по-доброму. Хотя патриарх Тимофей, кстати, он мог только чисто символически, оставаясь в алтаре греческого храма Кафаликона, служить вместе с патриархом Алексием, который служил в Кувуклии у гроба Господня. Дело в том, что патриарх Тимофей был уже тяжело болен последние 10-12 лет своей жизни. У него была пляска святого Вита, очень тяжелое заболевание, но принят он был, конечно, с огромным уважением, и митрополит гор ливанских Илья Каром приезжал из Ливана, потому что он летел самолетом через Ливан, Сирию, и потом на автомобиле от границы Израиля до Иерусалима и дальше в Египет.
Это легендарная личность, человек, который молился о победе русского оружия во Второй мировой войне, в Великой Отечественной.
Значит, сестры Трофимовы, похоронив игумена Серафима, какое-то время еще жили на Елеоне, а потом после июньской войны 1967 года, когда русская Палестина вновь воссоединилась, после создания государства Израиль в 1948 году, после арабо-израильской войны, фактически отец Серафим оказался отрезанным от миссии, от советской миссии, клирик, которые прибыли сразу же после остановления дипломатических отношений между Советским Союзом и Израилем. Дело в том, что он жил в старом городе Иерусалима. А этот старый город Иерусалима до войны 1967 года был территорией Иордании. И поэтому граница проходила на полпути между Миссией и Елеоном. А там ходу всего полчаса, ну, 40 минут. До Иерусалимского патриархата ходу вообще 20 минут пешком от Миссии. Но их разделяла граница. И поэтому сотрудники русской духовной миссии, отношения с Иорданией были первое время очень напряженные, могли только на большие праздники, на Пасху, Рождество посещать святые места. А так они жили в двух шагах от святых мест в Иерусалиме, но были отделены от Серафима. Но обязательным пунктом посещения членов русской духовной миссии уже после 1948-1949 года была, конечно, Малая Галилея. Игумен Серафим был единственным из клириков, из монахов в русской Палестине, кто принял достойно патриарха Алексия, поскольку зарубежники устроили демонстрацию. Архимандрит Антонин Сенкевич, настроенный, как я уже говорил, резко антисоветски, запретил монахиням и в Гефсимании, и на Елеоне даже реагировать на появление патриарха. Поэтому поведение Серафима и тех патриарших сестер, которые пришли солидарно с ним встретить патриарха на Малую Галилею, она стала такой вот вехой в истории русской Палестины, очень позитивно заряженной.
И это так в духе и вот в характере самого игумена Серафима. Это в этом такая последовательность всей его жизни, его характера, его духовного понимания внутрицерковных проблем.
Да. Ну и сестры Трофимовы, они прожили до 68-го, начала 69-го года. И сразу же после войны 67-го года они перешли в Горденский монастырь, который окормляла Московская патриархия, и похоронены они там. И фотографии их могил есть в книге. А вот эти полуплиты очень часто спрашивают, похоронены они там или нет. Это кинотафы, это ложные вот эти захоронения, памятные захоронения, Они не знали, как будут дальше развиваться дела, когда их Господь самих приберет. Поэтому на всякий случай они положили вот эти камни, оградили себе это местечко. И, надо сказать, греки себя очень тактично ведут. Они не убирают эти камни, хотя не знают, где похоронены духовные дочери игумена Серафима.
Петр Владимирович, и в завершение нашей беседы просто необходимо, чтобы вы зачитали из своей книги выдержки то, чем она заканчивается, подлинными цитатами, которые характеризуют отношение к этой личности игумена Сергия от самих греков.
Я хотел бы прочитать в завершение выдержку из послесловия книги, поскольку там, в общем, как мне кажется, отражены какие-то важные вещи для понимания личности игумена Серафима Кузнецова. В переломные моменты истории всем царям и монахам, палачам и их жертвам назначен свой единственный выбор. Сделали его мужественно и просто Романовы, прошедшие царским путем, окончившимся на Голгофе. Да и богоборческие власти испили в назначенный час свою горькую чашу. Скит на Малой Галилее стал для игумена Серафима не уходом от мира, а полем той невидимой брани, где шла вечная битва за душу и совесть народа. Жизнь отдельного человека на сломе эпох всегда микрокосм, в котором закодирована судьба страны. Житие священнослужителя поучительно вдвойне. В нем отражается искание промысла Божия в неизменной религиозно-нравственной системе координат, эталоны которой хранятся в алтарях, скитах, монастырях. В годы страшных испытаний для церкви и российского государства, когда многие, в том числе и иерархи, теряли ориентиры в быстро менявшейся череде трагических событий, отец Серафим сумел сохранить главное – самого себя, цельность своего православного мировосприятия, в основании которого неизменно оставались учения святых отцов и вера в непререкаемый авторитет патриарха. Судьбу Родины не отделял от своей собственной. Спасение видел в молитве и покаянии. А спасаясь сам, спасал и всех нас, всю заново пробуждающуюся и воцерковляющуюся Россию. В конце жизни отец Серафим стал походить на святого Серафима Саровского, сгорбленный седой старец с посохом в руке. Литургии служил, пока мог, а когда сил не стало, духовные дочери Сергия и Анастасии приводили его в храм под руки. Умер, зная день своего ухода в мире с самим собой. Иеромонах Амвросий, грек, член Святогробского братства, хорошо знавший старца в последние десятилетия его жизни, вспоминал: «Отец Серафим был для нас, живущих на святой земле, как бы мостом между прежней и новой жизнью русской церкви и государства, между Россией царской и большевистской. Он принес из России здешним монахам свой духовный опыт, которого они не знали. Это было очень важно для нас. Молодые люди, и греки, и русские, очень почитали отца Серафима. Я лично знаю это от его духовных чад. В 1950-е годы, когда ему было уже около 80 лет, к нему относились как к старцу, на котором почивает благодать Божия. Многие русские приезжали просить его молитв. Монахи обращались к нему за духовным советом. Патриарх Дамиан, благословивший отца Серафима поселиться на Малой Галилее, а также патриархи Тимофей и Венедикт, глубоко уважали его за стойкость в испытаниях, выпавших на его долю. Для них отец Серафим был исповедником, пострадавшим от большевиков, за то, что привез на святую землю мощи новомучениц Елизаветы и Варвары. Мы верим и надеемся, что отец Серафим и мать Сергия на небесах, что они молятся за Иерусалимскую церковь, которая их любит и почитает, а также за всю христианскую церковь, которая их любит и почитает. Иногда мне кажется, что греки лучше понимали феномен отца Серафима, чем мы, с одной оговоркой. К большевикам они относили всех, кто в эмиграции отошел от патриарха, законного главы Русской Православной Церкви. Сегодня на могилу игумена Серафима приходят группы русских паломников, посещающих Малую Галилею. Нет-нет, да и появляется на надгробном камне букетик сорванных здесь же полевых цветов. Под Успение Богородицы отец Анфим, игумен в Малой Галилее, зажигает лампадку, висящую на стене в головах могилы. Бывает, что и забывают. И память о пермском скитоначальнике, упокоившемся на святом Елеоне, теплится, как эта лампадка. То мигнет неверным, колеблющимся светом в годовщину Алапаевского и Ипатьевского убийств, то потухнет сиротливо до следующего июля. Лежит русский игумен на погосте греческого монастыря, так же неприкаянно, как и жил. У греков в гостях, у своих в опале, сгоряча наложенной, да так и не снятой. Хотя жизнь в круговерте трагических событий XX века прожита по вере, совести и монашеским обетам. Характер имел ветхозаветный, жестоковыйный. Как в детстве простоял 4 дня в углу, но, не зная за собой вины, перед матерью не повинился, так и в зрелые годы шел, если надо, против времени и обстоятельств, крепкий сознанием своей правоты. Грех гордыни может и так, но после 3,5 десятилетий стояния на камне это уже не гордыня, это сила духа. Жил в посте и молитве по вечной шкале ценностей русского инока, прозревая иногда что-то, лежащее за пределами человеческого взгляда. Помните рассказ Павла Булыгина? Чита, келья в Покровском монастыре, ночь, а в слабом свете теплящейся под иконой лампады, склонившись над закопанными в земляном полу гробами алапаевских мучеников, сидит монах в сером подряснике из куфейки и шепчет: «Вы правы, ваше высочество, вы совершенно правы».
Что можно сказать, Петр Владимирович? Просто низко вам поклониться за колоссальный труд, за эту дивную книгу, которая уже живет своей жизнью и будет приносить плоды. Мы просто в этом уверены. И наше радио готово поддерживать и продолжать с вами разговор на такие душеполезные темы.
Спасибо большое.
Всего доброго. Вы прослушали окончание интервью с дипломатом, доктором исторических наук Петром Владимировичем Стегнием о его новой книге «Скитоначальник», о жизни игумена Серафима Кузнецова, вывершего останки алапаевских мучеников и доставившего мощи великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары в Иерусалим. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.